Приветствую вас в подкасте GetAnalyst, профессионального сообщества системных и бизнес-аналитиков. Здесь мы разбираем реальные задачи, вопросы с собеседований, рассказываем истории и делимся рабочими челленджами. Ваша ведущая Екатерина Ананьева, давайте начинать!
Всем еще раз привет! Сегодня у меня в гостях Яна Паршина, менеджер системных аналитиков в X5 Tech. Яну вы могли уже слушать в предыдущем эпизоде про диаграммы для системных аналитиков. А сегодня мы с ней будем обсуждать тему архитектуры. Что именно? Я думаю, что Яна сейчас поделится с нами. Яна, передаю тебе слово.
Всем привет-привет! Так, ну мы сегодня обсудим domain-driven design, что это такое, как это связано с веншторингом, ну и вообще зачем это все нужно системным аналитикам, нужно ли и как с этим работать.
Подскажи, пожалуйста, почему именно эта тема, потому что у меня вот стандартный вопрос на самое начало, почему она актуальна для системных аналитиков и как она может помочь? Давай начнем, наверное, с этого.
На мой субъективный взгляд, текущее проектирование продуктов, оно уже не про то, чтобы сделать какую-то систему, может быть, пару раз ее переделать, перестроить и как-то развивать. Сейчас практически каждый продукт в каждой компании старается сделать что-то, что будет востребовано у конечного пользователя, у бизнеса, для которого мы делаем наши системы. То есть мы уже не говорим о системе в вакууме, мы стараемся максимально учитывать те контексты, в которых мы и находимся. И DDD, на мой взгляд, ну и вообще методология нам подсказывает, как раз про это. То есть мы должны изучить ту бизнес-логику, ту бизнес-среду, в которой мы находимся, тот бизнес-домен, в котором мы находимся, разобраться в нем, учиться разговаривать на одном языке с стейкхолдерами, с коллегами и спроектировать нечто, что будет легким, понятным, масштабируемым, ну и с чем мы сможем работать в будущем, что мы сможем развивать.
Полностью соглашусь с тем, что это действительно помогает делать системы, которые можно развивать в будущем. И сейчас, если раньше мы могли сделать систему, даже в той же самой проектной разработке, передать ее заказчику и постараться о ней забыть, и пытались сделать дешево, пытались как бы, ой, а если вот сейчас что-то где-то подрежем, все же будет хорошо, где-то там на требования закроем глаза. Как-то еще прокатывало, хотя потом это очень сильно стреляло в ногу, когда система продолжала развиваться, то сейчас, да, нужна глубокая аналитика, нужно полное понимание предметной области, нужно, ну, и в целом, мне кажется, это нужно было всегда полное понимание продукта. Когда я в первый раз встретилась с Domain-Driven Design, у меня вот книжка Эрика Эванса, такая моя была настольная библия временно на тот период, когда я с ней только познакомилась, и до сих пор остается эта книга одной из моих любимых. Она мне помогла не только в контексте архитектуры разбираться с проектированием систем, но и в целом пересмотреть свой подход к написанию требований, к тому, что не надо усложнять, что бы это ни было. Алгоритмы, логика, базы данных. Чем проще, чем понятнее, тем лучше. Наша задача, особенно как системных аналитиков, сделать информацию максимально прозрачной для всех. И мне кажется, да, вот domain-driven design в этом помогает. А поскольку мы уже начали его обсуждать, и я предлагаю тебе немножко нас погрузить в эту тему.
Domain-driven design — это подход к разработке системы, который построен на том, что мы должны отталкиваться от предметной области, в которой мы существуем, от нашего бизнес-домена, от наших бизнес-задач и бизнес-логики, которую необходимо заложить. Собственно, одним из ключевых принципов как раз-таки DDD является фокусировка на том языке, который используют коллеги и мы в общении. И это не про технологии, это именно про взаимодействие между собой, про то, что мы должны называть вещи одним образом, использовать одну терминологию, и это должны делать и технические специалисты, и наши бизнес-коллеги. Вторая важная вещь — это то, что доменная модель, она не может быть безграничной. То есть мы, когда формируем наш домен, мы описываем основные сущности и взаимосвязи между ними. И вот как раз они должны быть ограничены. Они не должны быть размыты, мы не должны оставлять открытых вопросов, мы должны в явном виде определить, какие контексты и какие ограничения мы используем. Контекст в данном случае нам поможет определить область применения модели. И уже с ее ростом, с тем, как у нас будет развиваться система, мы в том числе оценим подход ДДД, потому что у нас не будет путаницы в определениях, у нас будет однозначная терминология и однозначная бизнес-логика, которую мы закладывали. Ну и важно понимать, что ДДД — это итеративный процесс, мы не должны один раз встретиться, один раз отрисовать наше видение системы, наше видение домена, его поддоменов и так далее. Мы должны постоянно развивать и обновлять эту документацию.
Основное, конечно, в domain-driven design — это терминология, с этим не поспоришь, и стейкхолдеры, разработчики, все участники программирования процесса, скажем так, они должны говорить на одинаковом языке, и важно это внедрить. Это понятно. Какие еще концепции domain-driven design тебе вот прям отложились в твоем сердце и сразу приходят на ум, когда ты об этом думаешь?
Это границы. То есть мы должны уметь выделять те области, в которых мы работаем, и ни в коем случае не вносить какую-то путаницу, двойную терминологию, конфликты, может быть, дублирование логики. То есть мы работаем в определенных контекстах. Например, если мы разрабатываем какое-то мобильное приложение для интернет-магазина, у нас совершенно отдельным контекстом пойдет, не знаю, биллинг-система, система оплаты, отдельно там система лояльности, отдельно система логистики. Все это будет описываться, не дублировать логику, и это, безусловно, очень важно. Что у тебя?
У меня среди первых тоже вот стоит границы. Больше из основных таких подходов я, честно говоря, ничего и не использую. То есть это действительно четкое разграничение контекстов и четкое выделение терминологии. Это основное, что я вот прям регулярно использую из этого подхода. По поводу остальных пунктов прям даже вот, ну, скажем так, возможно, применяю, но применяю на подсознательном уровне.
Да, резюмируя, я бы сказала, что самое важное — это, первое, анализировать бизнес-процессы и ориентироваться именно в первую очередь на них, на бизнес-процесс, на бизнес-логику, на ключевые функции, которые должна выполнять наша система для бизнеса. Второе — это определить границы, чтобы у нас не было дублирования логики, не было конфликтов, были все части независимые друг от друга. Ну и последнее, но не последнее по значимости — это терминология, да, это ключевая идея, которая есть в ДДД, что все мы, и разработчики, и аналитики, и архитекторы, и наши стейкхолдеры, наш бизнес, мы должны говорить на одном универсальном языке.
Спасибо, Ян. У меня к тебе следующий вопрос. Есть такое понятие, как event storming. Скажи, пожалуйста, нам, что же это такое и как оно связано с DDD, Domain-Driven Design?
Это методика, которая очень хорошо легла на те принципы, которые описаны в ДДД, и она уже как раз говорит о том, как нам моделировать процессы, как нам собрать всю команду вместе, как нам спроектировать и выделить как раз независимые события, независимые контексты и домены, как их связать между собой, определить логику взаимодействия внутри и снаружи. Ну и, собственно, ивент-шторминг, он дополняет ДДД, говорит о том, как нам визуализировать нашу работу над разбиением сложного на однозначные простые бизнес-домены, давай я так скажу.
Да, а можешь, пожалуйста, рассказать чуть больше в деталях, наверное, с примером, с каким-нибудь примером из реальной жизни, как это работает, потому что, да, это визуализация, да, это удобство, чтобы наши зрители могли сейчас закрыть глаза, если они, конечно же, не едут за рулем, и представить себе в целом, как проходит это мероприятие, как оно проводится, и какой-то пример наглядный объяснить.
Да, конечно. Давай ориентироваться на все тот же пример с интернет-магазином. Давай представим, что вот да, мы как раз хотим с нуля создать интернет-магазин. И идея ивеншторминга строится вокруг доменных событий. То есть это какие-то значимые изменения в системе, в состоянии системы, которые мы можем определить. И мы в первую очередь тут исходим, так как это ДДД, из бизнес-изменений. Например, клиент добавил товар в корзину, или заказ успешно оформлен, или там оплата подтверждена. То есть каждое такое событие, оно фиксируется, то есть обычно команда работает на какой-то доске в Miro или еще где-то. Мы фиксируем вот эти события, мы размещаем их на временной шкале, чтобы понять, что, когда, зачем происходит. И таким образом мы визуализируем, как у нас развиваются события в системе.
Когда мы строим временную шкалу, есть ли какие-то, скажем, у вас, может быть, ответвления, подсказки? Когда, ну, в общем, как показываем то, что есть вот основной процесс, то, что он идет, и есть возможности пойти по альтернативным сценариям? Это как-то учитывается?
Слушай, такая детализация, она, как правило, при базовом проектировании не очень нужна. То есть, да, в ивеншторминге у нас есть несколько, давай скажем, строительных блоков, из которых мы как раз формируем вот эту карту работы нашей системы. Но основное там именно события, и это основные события. Если кому-то будет интересно ознакомиться, там на самом деле даже есть такие цветовые ограничения, что должно происходить. Но если проходиться по нотации, то да, самое первое — это события, которые фиксируют изменения или какие-то определенные действия в системе. Второе, что мы должны определить, это команды. То есть, что инициируется каким действующим лицом или, может быть, компонентом системы. И основная цель команд — это определение конкретных действий, шагов для выстраивания вот этого потока данных либо порядка выполнения. Следующее, что важно, это правила. То есть есть еще какие-то бизнес-правила, которые нам помогают уточнять определенные события. И как раз вот здесь можно и дописать, что если вдруг там произошло, не знаю, произошла ошибка при оплате, мы должны пользователя об этом уведомить, не списывать деньги, предложить ему оплатить заказ еще раз. И последнее — это модель чтения. Тоже ее довольно часто фиксируем. Она помогает нам уточнить объем данных, объем запросов. Это уже чаще всего мы делаем вместе с архитекторами. Ну и, собственно, нам это нужно, чтобы учитывать потом нагрузку на тот или иной блок.
Можешь, пожалуйста, подробнее чуть-чуть рассказать про модель чтения, как она тоже применяется на практике?
Смотри, мы после того, как выстроили непосредственно события, определили команды, когда мы выполняем тот или иной запрос, после этого мы должны описать те правила, которым у нас подвержены компоненты в системе. Ну и последнее, мы, собственно, определяем, отрисовываем модель чтения. Мы определяем, какие данные из предметной области будут представлены там, в удобном для чтения формате. То есть это может включать в себя структуру данных, отчетов, шаблонов, какие-то другие элементы визуализации. И вот это нам как раз нужно, чтобы мы понимали, какие у нас будут запросы данных, какие у нас будут фильтры, как мы будем уточнять, не знаю, политику, например, доступности этих данных. Если, опять же, мы выстраиваем интернет-магазин, мы работаем с данными пользователя, иногда чувствительными. Поэтому, да, то, как мы будем с ними работать для таких систем на схеме, может быть довольно критично.
Подскажи, пожалуйста, кто у вас участвует в этом мероприятии «Ванштормминг» и почему участие этих ролей в целом важно? Я так понимаю, что, конечно же, системные аналитики. Вам повезло, у вас есть архитекторы. Я так понимаю, что еще программисты и тестировщики. Как бы вообще, в принципе, приглашаете ли вы их на такое мероприятие? И как часто оно проводится?
Подходить к работе с ДДД и с инштормингом нужно очень осознанно, и нужно понимать, что за один раз или за первые 10 раз, возможно, вы не сможете отрисовать ту или иную модель вашей системы. Поэтому, с одной стороны, мы стараемся звать максимально много ролей, именно разных ролей, которые могут привнести свой контекст, сказать свое мнение о том, что мы собираемся спроектировать. Но как часто это делать так, чтобы мы, с одной стороны, безусловно, двигались по этому своего рода проекту, не тормозили его, но и не останавливали работу над текущей системой, если она у нас существует. На самом деле у меня, наверное, нет ответа на то, как часто это надо делать. Я бы сказала, что хотя бы раз в 2 недели, чтобы это совсем не покрывалось пылью, все не забывали, о чем договорились в предыдущий раз. В идеале, наверное, раз в неделю, но, к сожалению, есть ограничения в виде работающих систем, которые тоже надо проектировать и поддерживать. Почему команда может собираться не так часто, как хотелось бы? А вот кого собираем? В первую очередь, на самом деле, бизнес-экспертов, как раз тех людей, которые нам смогут рассказать про домен, у которых мы сможем подслушать все термины, которые они используют, и использовать их тоже. Да, это должны быть аналитики, если есть архитекторы, безусловно, потому что это те люди, которые смогут нам рассказать, как есть сейчас, если есть, либо подсветить какие-то ограничения. Хоть мы и проектируем, конечно, продукт, исходя из бизнес-потребностей, все же то, как, например, не дублировать логику, как будто бы рука лучше набита у аналитиков. Ну и разработчики, куда без них, чтобы все понимали как минимум, что у нас происходит, что мы хотим сделать, зачем мы это хотим сделать, почему именно так. Тестировщики можно, но как будто бы не обязательно. Поэтому, да, основная рекомендация, если мы можем позвать всю команду, то так и стоит делать, потому что это повлияет и на сплоченность в том числе, на понимание, почему мы идем тем или иным образом. Но если у вас какой-то тяжелый продукт, там постоянно что-то горит, и вы не можете собрать всю команду, то соберите хотя бы экспертов от каждой области, чтобы они могли высказать свое мнение.
В целом, эвеншторминг, он очень классно применим на старте новой системы, подсистемы, мне кажется, вот нового продукта. Но вот из твоей реальной практики, как часто в целом в существующих продуктах происходит пересмотр архитектуры, чтобы в целом применить эту практику?
Как правило, это происходит после года либо полутора жизни на монолите. Вот, как-то уж так получается, что, да, монолит — это неплохой способ попробовать сделать, в общем, MVP, попробовать какую-то идею, начать ее развивать. Но когда мы начинаем задумываться о том, что это должна быть система высоконагруженная, например, которая нужна нескольким поддоменам, когда начинается усложнение логики, жить в монолите становится неприкольно, вот, и команда задумывается о том, что надо бы перейти на микросервисы, и тут как раз и вспоминают про ДДД, чтобы спроектировать это изначально в каком-то самом благоприятном виде. На моей практике это реально занимает месяц, к сожалению. Можно ли это сделать быстрее? Да. Повторюсь, когда продукт уже запущен, уже работает, к сожалению, не так легко отвлечься на проектирование будущего, как если бы мы создавали продукт с нуля.
Мне кажется, у многих такой вот путь, что мы запускаем что-то на монолите, потому что это действительно прекрасное решение, чтобы протестировать и не усложнять. А потом мы вспоминаем о том, что мы делаем все на микросервисах и по ДДД. Хотя, опять же, если мы говорим о тех системах, которые, например, под госпроекты могут идти, под банки, и когда там сразу понятно, что мы делаем что-то и на века, и не надо здесь пытаться сразу лезть в монолит и экспериментировать, то там эта методика, она тоже может пригодиться. Поэтому это в целом полезный инструмент по проектированию архитектуры для команды, который помогает, ну, выделять микросервисы, выделять контексты. И то, что мы обсуждали вот в самом начале про domain-driven design, как раз-таки он говорит о том, что мы должны выделить независимые контексты, которые не пересекаются, которые вот можно максимально сделать не связанными друг с другом, но которые могут взаимодействовать друг с другом. Это все вот складывается воедино именно на этом мероприятии EventStorming, где мы, в общем-то, и создаем нашу архитектуру, выделяем наши микросервисы. Поэтому, когда мне задают вопрос, как выделять микросервисы, первое — на опыте, потому что, вот, по примеру, опять же, тех же самых интернет-магазинов, на которых держатся все книги и вся литература, изданная когда-либо, просто понятный пример. Там всегда сразу начинаешь думать о том, что вот, должен быть микросервис заказов, микросервис платежей, микросервис авторизации, аутентификации, микросервис управления пользователями. И в целом ты уже такой стандартный набор микросервисов знаешь. А потом, когда ты этот пример про интернет-магазин начинаешь переносить на какую-либо другую систему, то его нужно в своей голове просто чуть-чуть переработать под другую предметную область, но уже понимая и зная примеры этих самых микросервисов, примеры ограниченных контекстов, микросервис каталога товаров, кстати, как же я про него забыла. Мне кажется, на этих 5 микросервисах все и держится, то есть ты от них собираешь основные такие идеи ядра системы, а потом уже все вот эти вот дополнительные микросервисы лояльности появляются, то, что обсуждали и так далее. И вот этот опыт выделения микросервисов, в принципе, вот не какие-то знания, а именно опыт. Ты один раз поучаствовал с архитекторами в таком мероприятии, посмотрел, как это происходит, перенес опыт из книжек про интернет-магазины на реальную систему, посмотрел, как это работает, и уже на следующее мероприятие по EventStorming аналитик сможет прийти и тоже с пониманием участвовать, с пониманием предлагать идеи и достаточно быстро перенять способ и подход, как же это все-таки делается.
Все так. По моему опыту, первая встреча, когда мы как раз собираем всю команду и объясняем ей, зачем мы тут собрались в таком составе, она проходит с открытыми, выпученными иногда глазами, где как раз задаются основные вопросы, а зачем мы тут, а что это за разные стикеры, почему мы не можем там выбрать какие-то другие стикеры, а давайте тут еще что-нибудь нарисуем. Ну, в общем, мы сбиваемся, первая встреча, она ознакомительная, но потом раз за разом становится легче, появляется больше структуры в голове, понимание, что мы делаем и зачем, выстраивается стройная логика того, как мы проектируем ту или иную систему.
Ян, а у меня, кстати, сейчас родился вопрос. Ты слышала про микрофронты? Наверняка у вас такое есть.
Да, слышала.
Скажи, пожалуйста, когда у вас микрофронтами занимаются, применяют ли для этого EventStorming или же это неприменимо?
Это очень хороший вопрос. Не всегда применимо, потому что если мы говорим про, опять же, какую-то сложную систему, где, может быть, участвует несколько команд фронтендеров, там, да, там команды могут собираться, но, как правило, они уже не зовут вот полный состав с бизнес-заказчиками, с архитекторами, с аналитиками. Там обычно собираются лиды разработки, в лучшем случае они зовут аналитиков, и вот таким составом решается, как нам спроектировать микрофронты. Но чаще всего в этом просто нет необходимости, и микрофронты существуют на бумаге, и в них нет такой ценности, как если мы говорим про проектирование системы в целом.
Да, получается, что так, и в основном мне кажется, что влияние именно на архитектуру бэка, как раз-таки на микросервисы, сервисы, которые можно выделить, это все туда. Следующий вопрос у меня есть. Ян, а какие ошибки чаще всего допускаются при использовании в целом этого подхода domain-driven design и event-storming, и как их избежать?
В первую очередь, это, на мой взгляд, преждевременная детализация модели. То есть, опять же, когда мы собираемся, все мы разные, у нас разный опыт, не надо пытаться за один раз детализировать все до мелочей, описать весь процесс вообще до уровня кода, если мы вспоминаем про C4. Начните с общей картины, а уже потом ее постепенно уточняйте, не пытайтесь закопаться сразу, выявить сразу все тонкости, нюансы от общего к частному. Ну и как избежать? Это первое, фокусируйтесь на ключевых бизнес-событиях, задавайте друг другу вопрос, как это событие влияет на ту или иную бизнес-цель, и оставьте детализацию на последующие сессии. Не пытайтесь за первый раз сразу все описать и простроить четкие границы.
Мне кажется, что здесь стоит тоже добавить то, что мероприятие Event Storming, оно проводится не разово в реальных проектах на всю систему, а это мы пришли первый раз, мы накидали события, мы сгруппировали эти события в ограниченные контексты, мы ушли подумать, правильно ли мы это все сгруппировали, и есть ответственные сотрудники, то есть ответственные у нас участники команды, которые это делают. Затем, когда все организовали с этими цветными стикерами на этой доске, кстати, да, про инструменты, которые помогут, Miro в этом идеален. Miro, в принципе, Drawio тоже можно использовать, но Miro как один из идеальнейших инструментов под это дело. Организовали, потом пришли на следующую встречу, посмотрели, правильно ли мы организовали, установили связи, попытались добавить что-то еще, пошли на детализацию. И так вот каждый раз, раз за разом, это действительно так. И вот на первых встречах лучше не закапываться и не погружаться совсем в глубину. Есть ли какие-то еще распространенные ошибки, связанные с этой практикой?
Может быть, не ошибка, но точно проблема, которую стоит на ранних этапах выявить и стараться избегать, это отсутствие вовлеченности бизнеса. Опять же, мы, когда используем DDD и EventStorming, мы исходим из того, что мы делаем систему под бизнес-логику. Поэтому если ваш бизнес прогуливает эти встречи, стоит натравить на него продукт-оунера, шучу. Стоит объяснить представителям, зачем они нужны, почему мы хотим услышать их мнение и донести до них, что это нужно им тоже в первую очередь. Именно они потом будут пользоваться системой и будут лучше понимать, как она устроена, если вы заранее поставите, например, подготовительную встречу, объясните цели, объясните формат, объясните, что это, опять же, вот за стикеры, где вы работаете, что это там доска в Мира. На нее можно зайти, может быть, посмотреть что-то до или после встречи, накидать какие-то свои комментарии. Ну, в общем, постарайтесь максимально вовлечь представителей своего бизнеса, чтобы они участвовали в этом процессе, и чтобы сама концепция ДДД у вас не потерялась.
Это так, и мне кажется, тоже среди распространенных ошибок можно выделить то, что неверно определяют границы, неверно определяем контексты при использовании domain-driven design, и мы пытаемся иногда тоже при проектировании, вот очень хочется, все кажется таким зависимым, и слишком много функциональности, слишком много событий вносим в один контекст. Если видим такой перегруженный контекст, то нужно сразу же обратить на него внимание и подумать, а не разделить бы его получше, есть ли такая возможность. Еще в целом, что можно сказать про то, что это встреча техническая, но не техническая. Это все же встреча про то, что мы собираем события, которые связаны с бизнес-контекстом. Вот мы на эту встречу должны привлекать бизнес, то, что сейчас сказала Яна. Если мы вдруг начинаем здесь тоже уходить в сторону каких-то выбора технологий API и других деталей, которые сейчас на этой встрече не нужны, то это тоже не самая лучшая практика. Или пытаемся думать о том, что вот, а у нас здесь будет супер высоконагруженный контекст, то есть микросервис, и там нужно будет продумать масштабирование, что-то там с этим сделать. Ай-яй-яй. В контексте, наверное, обсуждений, возможно, в голове вы это должны держать, но, опять же, у вас есть правило, то, что не перегружайте контексты. Если вы их не перегрузите, то и в дальнейшем с подбором технологий, с продумыванием масштабируемости и так далее, то есть уже технических решений, все будет в порядке. Поэтому, да, тоже одна из таких ошибок — это не превращайте такие встречи в эндшторминг, в техническое обсуждение. Это реально больше встреча про бизнес, это встреча про требования и встреча про аналитику. Поэтому здесь я бы сказала, что системные бизнес-аналитики, на ней играют одну из первостепенных ролей вместе с представителями заказчика и его там сотрудниками, потенциальными пользователями системы. То есть всех, кого можно привлечь, привлекаем. И при этом тоже нужно будет подумать про организацию, потому что бывают непосредственно разного размера системы. Где-то нам нужна одна группа сотрудников, где-то другая группа сотрудников, потому что они просто работают совершенно с разными контекстами и могут нам помочь нагенерить больше событий. Если система таких размеров, которые можно объять, то здесь, возможно, имеет смысл всех представителей бизнеса собрать в одной комнате вместе с нами на проектирование архитектуры, потому что таким образом мы сможем лучше увидеть пересечения в контекстах и продумать, какие события куда лучше отнести.
Полностью с тобой согласна. Подводя, может быть, какой-то итог частых ошибок. Первое. Преждевременная детализация. Не пытайтесь все сделать за одну встречу. Фокусируйтесь на ключевых бизнес-событиях и задавайте себе вопрос, как то или иное событие влияет на бизнес-цель. Второе, полностью, наверное, обратная ситуация, когда мы пытаемся все события запихнуть в одну модель. Такое тоже бывает, когда команда пытается включить всю бизнес-логику вот в одну модель, игнорирует контекст, и это приводит к перегруженности модели, снижает ее ценность. Ну и здесь помните, что нужно разбивать процесс на несколько этапов, то необходимо убедиться, что у каждой группы событий есть определенный четкий фокус и контекст. Это отсутствие вовлеченности бизнеса, либо, может быть, каких-то других ролей. Считайте, что у нас встречи по брейнштормингу — это своего рода брейншторминги, поэтому важно, чтобы присутствовали все, поэтому постарайтесь убедить всех членов команды, что им стоит поприсутствовать и высказывать свое мнение. Что еще? Смешивание доменов и нечеткие границы у контекстов. Здесь старайтесь убедиться, что все события, они сгруппированы по смыслу, они относятся к одному домену, что у вас контексты не пересекаются. Ну и проводите ревизию вот этих границ на этапах проектирования. Это нормально, если вначале вам казалось, что события и вот домены под домены никак не связаны, а потом там на 10-ю, 20-ю встречу вы поняли, что у вас микросервис управления заказами, он на самом деле отвечает и за оформление, и за оплату, и за доставку, и, о боже мой, надо все это делить. Ну и да, не пытайтесь решить все и сразу, не путайте бизнес, события и технические детали, не пытайтесь на встречах по эвенштормингу сразу спроектировать, какая у вас будет база данных, какие у вас будут API запросов, и вот это все оставьте на потом, у вас еще будет время, вам еще проектировать техническое задание как системным аналитикам, так что вы еще успеете про это подумать.
Полностью поддерживаю. Ян, у меня к тебе есть вопрос. Когда ты впервые познакомилась с эвенштормингом и поработала в такой команде с архитектурой? На каком грейде, я бы даже сказала?
У меня на самом деле есть, ну, не то чтобы факап из-за личной истории, но я как сегодня помню, что я проходила собеседование в разные компании, я тогда была на уровне middle плюс-минус, и, в общем, проходила я собеседование в один довольно известный банк, и все шло отлично, я ответила на практически всю теорию, решила задачки, и тут у меня спрашивают, а что такое эвеншторминг? что такое ДДД, а я не знала. Я помню, как я выходила с этого собеса, как мне в тот момент как раз сказали почитать Эванс, и я такая, блин. Вот, и так я в первый раз познакомилась с иншторнингом, по крайней мере, в теории, но зато отложилась, как сейчас, мне кажется, могу книжку цитировать. А если говорить про практику, то собес я тогда прошла, но, правда, в другую компанию, и, собственно, уже на работе, на проекте, где-то спустя год мы решили, что да, у нас есть система, она классная, она на микросервисах, но мы начали довольно сильно увеличивать нагрузку на нее, добавлять много логики, которую не закладывали в самом начале. И вот в тот момент мы собрались с архитектором и решили, что пришла пора заняться иншторнингом, разделить, не глядя на то, как у нас это спроектировано сейчас, выделить те события, которые нужны, те поддомены, которые у нас существуют в системе, ну и разработать практически с нуля, не глядя на то, что есть что-то, что будет более масштабируемым в будущем.
То есть получается, что у нас еще есть не только возможность применения эвеншторминга, когда мы переезжаем с монолита на микросервисы, но и при наличии действующих микросервисов, что, в общем-то, в книге Эванса, по-моему, тоже было, если ничего не путаю, мы забываем про то, что уже есть, и заново их с нуля перепроектируем. Мне просто вот до сих пор, я с таким не сталкивалась сама ни разу, когда микросервисы перепроектируем еще раз. Ну, если только это не было три гигантских а-ля микросервиса, которые на самом деле супер перегружены, и в целом, с точки зрения микросервисной архитектуры, ей не соответствует, это другая история. Но уже если есть микросервисы, и мы хотим пересмотреть, прям была такая практика, да?
Да, у нас получилось так, что... Давай я, наверное, про это чуть-чуть и расскажу. Наша система, она про то, что мы отправляем всякие персональные офферы в разные каналы. То, как мы, собственно, формируем эти персональные офферы, кому их отправить, в какой канал, можно отправить или нельзя отправить. В общем, там довольно сложная логика того, как мы работаем с такими сущностями, как вот офферы и акции, коммуникациями с пользователями. Все это должно быть при этом довольно быстрым, потому что менеджер маркетинга сегодня запустил кампанию, она через час должна быть уже на проде у тебя, чтобы ты пошла в магазин и могла воспользоваться своей скидкой. Ну и когда мы 3-4 года назад только начинали делать эту систему, мы не думали, что там может быть большое количество проверок, что можно по-разному работать с сегментацией пользователей, что можно по-разному собирать эти коммуникации, там, в зависимости от канала, тоже от пользователя с какими-то динамическими параметрами, которые тоже нужно откуда-то доставать. Ну, в общем, по мере нашего развития логика усложнялась, микросервисы обрастали какой-то функциональностью, которую мы не закладывали в самом начале. Поэтому, да, в определенный момент, когда мы поняли, что система начинает буксовать, а хотелки у нас только увеличиваются в нашем бэклоге, мы решили пересмотреть то, какие у нас есть сервисы, что они делают. Мы разделили несколько сервисов на как раз отдельные контексты, определили, что они должны делать. Спойлер, мы на самом деле до сих пор этим занимаемся, не в том плане, что проводим иншторминг, но до сих пор делим некоторые микросервисы, чтобы поддержать ту нагрузку, которая нам необходима.
То есть вы, получается, пошли и сначала, правильно я понимаю, что просто закрыли глаза на то, что уже есть какие-то микросервисы, и выделили все с нуля. Правильно я понимаю, что у вас получилось так, что просто какой-то, например, один микросервис, он потом разделился на там три, например, независимых?
Да, все так. Мы действительно забыли все, что у нас было. Мы собрались еще раз с бизнесом, убедили их, что им тоже надо забыть все, что они, с чем они работали 2 года. Мы начали с того, что выделили как раз домены ключевые для нашей системы. Потом мы выделили ключевые процессы, то есть как раз использовали вот этот event-storming, прописали вместе с бизнес-аналитиками ключевые события, тут не могу не повторяться, и уже на основе вот этих ключевых событий заново определяли границы у каждого поддомена, который мы выбрали, определяли те сущности, которые есть, те объекты, которые должны присутствовать, и формулировали то, что у нас должно получиться с точки зрения независимой контекста, независимой логики, чтобы развязать высоконагруженные сервисы, которые у нас были.
Ну да, просто тоже, чтобы наши слушатели понимали, что это не то, что мы взяли один микросервис, пошли микросервис по эвентштормили, потом взяли второй микросервис, пошли по эвентштормили, что если мы все-таки начинаем эвентшторминг, то это вот прям на всю систему и забудь все, что было у тебя до сегодняшнего дня. Ян, получается, что из твоей истории я бы сделала такой вывод, что если ты сейчас middle, а хочешь ты в middle plus, в senior, то с эвентштормингом так или иначе, хотя бы в теории, а в идеале как-нибудь на практике нужно познакомиться и отвечать на вопрос на собеседовании, если его спросят. Верно ли я понимаю?
Все так. И на самом деле тоже делясь какой-то своей историей. В общем, мне кажется, что во многом в свою команду шторминг как идею в тот момент принесла я, потому что меня задело, что я не смогла ответить на собеседование на вопросы про эвентшторминг. После этого я прочитала как раз все эти книжки, которые мне порекомендовали. Начала ходить на ArchDays и слушать секторов про их опыт и про то, как они работали с эвентштормингом и с ДДД. Так как я свято верю в то, что нельзя запомнить какую-то информацию, не попробовав, я решила, ну, просто в свободное от работы время расписать нашу тогдашнюю систему по тем событиям, которые я могла выделить. Потом просто так совпало, что буквально через несколько месяцев мы такие, блин, что-то неоптимально у нас как-то все работает, а давайте попробуем что-нибудь придумать. И вот были как раз и в закромах какие-то схемки, которые удачно достались, и мы тоже смогли посмотреть. Так что да, основной мой сейчас спич был про то, что даже если вдруг вы пока что не планируете распиливать ваш монолит или распиливать ваши текущие микросервисы, хотя бы для практики попробуйте просто расписать то, что есть уже сейчас. Это как минимум позволит вам поработать с инструментом, понять, как его использовать на практике, почему он такой, может быть, выработать какие-то свои личные там подходы в работе с ним. Ну и в идеале вы лучше поймете ту систему, с которой работаете сейчас, потому что вы посмотрите на нее с другой стороны.
Спасибо, это отличный ответ. И я тоже хочу с нашими коллегами поделиться историей, когда я начала знакомиться с Domain Driven Design и эвентшторминг. Это было, когда я просто участвовала во встречах с архитекторами и не очень понимала, почему выделяют именно такие контексты в нашем проекте, а точнее, какие контексты. Я тогда слово «контекст» это, ну, знала, но не применительно к архитектуре. Я просто не очень понимала, почему именно этот микросервис, почему именно на него такая функциональность, на второй другая, как они будут связаны. Немножко путалась, немножко чувствовала, что я ничего не понимаю, да, честно говоря, даже не немножко. И я знала, что мой следующий шаг — это архитектура, поэтому начала читать книги. Когда гуглила книги про архитектуру систем, мне, на удивление, первой попалась книга именно Эрика Эванса. Благодаря этой книге, как я уже сказала в самом начале, я тогда не только поняла, как, оказывается, наши архитекторы подходят к проектированию архитектуры. Я тогда поняла и то, как в целом мне улучшить, как системному аналитику, работу с требованиями, работу с терминологией на проекте, что не надо одно и то же двумя словами называть, даже если это где-то в глоссарии написано. Выберите одно слово, пользуйтесь им. Это такие вот мелочи, но тем не менее тоже написание алгоритмов, то, что не нужно усложнять, то, что все нужно делать максимально прозрачно. Это поможет сделать систему лучше.
Я так понимаю, что, Ян, ты тоже с него начала знакомство?
Я тоже с него начала, продолжила. Я в Рандолине тоже по эйвеншторвингу, у него есть замечательная книжка. Ну а дальше, да, просто все начитанное и прослушанное я применяла на практике. Безусловно, первые модели, которые я рисовала, они были не идеальны, но я получила тот хеликоптер-вью, которого мне не хватало. То есть я посмотрела на систему верхнеуровнево, поняла, почему она такая, вообще с чем мы работаем, если мы не закапываемся в какие-то отдельные процессы. Да, это позволяет, в общем, посмотреть на систему целиком, масштабировать ее, позволяет разобраться в неоднозначной бизнес-логике, которая может присутствовать в нашем сервисе.
Да, Ян, спасибо тебе большое. И я бы еще, наверное, сказала, что чем раньше вы познакомитесь с domain-driven design, тем лучше. По одной простой причине — это реально помогает в написании требований. Поэтому бизнес-аналитиковый, системный аналитиковый рекомендую просто именно теорию, вот прям теорию. Я не часто это делаю, но здесь я прям рекомендую почитать теорию, отложить ее в своей голове и использовать на практике в разных задачах, не только связанных с проектированием архитектуры. Я под эпизодом оставлю ссылку на подборку книг по архитектуре в GetAnalyst. Яна, какие бы рекомендации ты дала нашим слушателям напоследок? Я думаю, что мы вроде бы все обсудили и уже можем завершать наш эпизод на сегодня.
Первое, наверное, хотелось бы резюмировать, когда вам нужен DDD и эйвеншторминг. Это когда у вас система с сложной бизнес-логикой, и вы хотите разобраться в тех границах, которые существуют в этой бизнес-логике, ну, либо определить их. Второе — это когда возникают трудности с масштабированием архитектуры, вы начинаете сталкиваться с дублированием функциональности, с мальной работой некоторых сервисов и так далее. В общем, это второй кейс. И последнее — это когда вы пытаетесь распилить монолит на микросервисы и хотите это сделать хорошо. Масштабируемо как раз-таки с привязкой на те бизнес-процессы, которые у вас есть, на ту бизнес-логику, которую вам надо заложить. Для этого стоит использовать DDD. Если вдруг вы хотите повысить свои навыки как системный аналитик или действительно как бизнес-аналитик, попробуйте отрисовать вашу текущую систему при помощи эйвеншторминга. Это несложно, действительно, есть довольно много классных шаблонов, в том числе на Мира. Я думаю, мы поделимся тоже ссылочками на них. Попробуйте начать от общего к частному. Определите те ключевые события, которые у вас происходят в системе. Обогащайте их по мере того, как будете знакомиться со своей системой. И, возможно, результат вас удивит. Ну а если нет, то как минимум вы освоите, на мой взгляд, довольно полезный навык, как минимум структурирование информации, ну и разберетесь с тем, как работает ваша система сейчас.
Отличное заключение. Мне на самом деле даже добавить нечего, кроме того, что мы обязательно поделимся дополнительными ссылками и литературой. Эрик Эванс просто вот книга номер один, на мой взгляд, в этом плане. Ее обязательно прочитать. Ссылки мы все оставим под подкастом. И на этом, я думаю, что мы будем завершать. Ян, спасибо тебе за очередной классный эпизод, за классную тему про архитектуру, domain-driven design, эйвеншторминг. Это то, что не нужно прям постоянно, не нужно всем системным аналитикам в работе. Казалось бы, но на самом деле очень мощный инструмент, который может помочь на любом грейде, работаете вы с архитектурой или нет, монолит у вас или микросервисы, и стоит в эту тему заглянуть и начать наращивать свою теоретическую базу, конечно же, если вы стремитесь расти в сеньоров, системных аналитиков, а может быть даже в дальнейшем и в архитектуру, прямо в архитекторов. На этом наш эпизод подходит к концу, и мы желаем вам в продолжать развиваться, осваивать новые знания и достигать новых успехов и результатов в карьере. С вами сегодня были Яна Паршина и я, ведущая подкаста системных аналитиков GetAnalyst Екатерина Ананьева. Подписывайтесь на нас на всех площадках, следите за обновлениями в телеграм-канале GetAnalyst и за анонсами открытых мероприятий. До встречи в новых эпизодах!